Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях эксперты-фалеристы и не только, представители многочисленного племени коллекционеров. Михаил Тренихин, я их называю по тому, когда кто появился в программе. Михаил появился первым и потом привел с собой Алексея. И Алексей Сидельников. Тема сегодняшней их просветительской беседы – как люди начинают коллекционировать и что они начинают коллекционировать. Прошу вас.
Добрый день, дорогие друзья. Да, надеюсь, что у нас получится что-то рассказать о коллекционерском феномене, о том, как люди этим заболевают. Но я думаю, что мы расскажем и на своих примерах, и расскажем также о том, что знаем еще о других людях. Благо, в основном все коллекционеры – люди увлеченные. Ну вот я не знаю, как Алексей с чего захочет начать, потому что мы только недавно открывали с коллегами в музее Тропинина и московских художников того времени выставку «Несравнивай, живущий несравним», поэтическое название, где были представлены вещи из фондов музея Тропинина, но дело в том, что вещи поздние, уже рубежа 19-20 веков, это не характерно для того, что представлен музей, потому что в основном там плюс-минус пушкинская эпоха, сильно более ранняя. Но так получилось, что Алексей стал одним из, можно сказать, идеологов выставки, потому что познакомил с директором, с Ольгой Журавлёвой, с директором музея, Валерия Александровича Дудакова, коллекционера старой школы, такого действительно патриарха коллекционирования, с которым до этого успел у нас в журнале «Коллекции» сделать интервью. Поэтому вот так работа с коллекционерами, работа с музеями переплелась. Вот, так что я думаю, может, он как раз и подумает, как лучше нам начать эту беседу.
Ну, добрый день. Практически мы беседу уже и начали, вспомнив Валерия Дудакова как одного из самых известных на сегодняшний день отечественных коллекционеров. Это коллекционер живописи, и не только коллекционер, но можно уже четко сказать, что это философ коллекционирования, который своей деятельностью определяет, как и когда коллекционеры становятся коллекционерами. Не все становятся коллекционерами. Мы это уже в прошлых передачах обсуждали.
Да, вы затрагивали.
Я как бы, да, вот сейчас вот вроде как вернулся, но, вспомнив Дудакова, прям вот на этой персоне и остановимся. Каждый человек, становясь коллекционером, имеет какую-то точку отсчета. Кто-то помнит, кто-то не помнит. Когда мы задаем вопрос, как вы стали, многие честно говорят, а я не помню. Вот я в детстве там увлекался марками, я увлекался фантиками, я увлекался тем, чем у меня увлекался брат, пока в армию не ушел, а потом себе это все забрал. И уже как бы все собирали, а я уже с коллекцией сидел. А когда он вернулся, его уже вообще ничего в жизни не интересовало. Вот так говорят. Кто-то говорит, я тебе расскажу, как я стал коллекционером, только ты не пересказывай никому. Таких большинство, что характерно. Да. Вот, но у многих это складывается таким образом, как у Валерия Дудакова, что его профессиональная деятельность свела его с интересными людьми, которые взяли его в свою не менее интересную...
плеяду.
Ну, это уже потом стало плеяду, но вот так группу, вот в эту вот, в компанию, где они смогли чудесно собираться, обмениваться мнениями. Они были коллекционеры. В советское время коллекционеры – это вроде как уважаемая, но не самая уважаемая группа людей.
Ну, какой-то всегда нюанс в этом слове присутствовал.
Да.
А каким путем?
Вот как он сам и говорит, очень далеки они были от народа. И тем не менее, его это очень заинтересовало. Что такое коллекционер? Возможность – это в первую очередь. ну, двойная возможность времени и возможность средств. Есть деньги, ты можешь что-то коллекционировать. Нет денег, ты можешь коллекционировать. Ну, как вот Юрий Никулин анекдоты коллекционировал. Тоже неплохо.
Конечно.
Кстати, Евгений Вестник коллекционировал походки. Еще интересней. Ну, в смысле, не менее интересно. И для каждой роли у него была уже заготовлена походка. Оставалось только покопаться в памяти и вспомнить, как кто где может ходить. И если обратить внимание на его роли, каждая роль, она индивидуальна по движениям, по технике.
Вы чуть-чуть касались этой темы в прошлой передаче, когда
наверняка
речь шла... Вот есть коллекция, а потом
собирается,
появляется предмет, да, который ставит под сомнение все, что человек собрал до этого.
Это, кстати, было и... Зачем далеко ходить? Возьмем вот опять же по примерам, чтобы каких-то упомянуть известных коллекционеров. Один из известнейших отечественных коллекционеров – это Георгий Костаки.
Я был лично знаком.
Вот. Что такое... Почему он стал вообще известным? Ну, во-первых, что он коллекционер, обладавший очень дорогой коллекцией.
Как ты сразу все на деньги-то перевел?
Я пытаюсь подстроиться под современный лад.
А вот не надо, не надо. Будь как старая школа.
Я буду как старая школа, но дело вот в чем. Я думаю, что просто деньги – это тот момент на сегодняшний день, который показывает уровень коллекционера. Конечно, это не всегда, там, и знания, это естественно. Ну, вот просто Костаки, он заинтересовался коллекционированием. Ну, в воспоминаниях там написано, что с 1935 года, там, голландцы, там, все такое. Ну, что такое голландцы? Голландцы – это все замечательно, но даже на Западе сейчас голландцы продаются в большом количестве. После войны и до войны там голландцы появлялись в еще больших количествах. Дудаков подтвердил, что голландцев продавали на вес, потому что было их такое количество, что ну, не нужно было дома вешать там какой-нибудь из газеты вырезку, когда можно было повесить себе не самого дорогого голландца.
Так ну, понятно, что это не художники первого ряда.
Естественно.
Ну, понимать, но действительно, просто было фактически
много.
Художественная промышленность.
Они была, хорошие художники, их было много. Конечно же, если у тебя есть возможность, и ты в чем-то разбираешься, ты со временем делаешь какой-то выбор. Выбор был сделан благодаря знакомствам, благодаря новым появившимся авторам. Костаки отмел голландцев, отмел другую, более привычную академическую живопись, и он, ну, вот я так сходу сразу, да, я даже и не могу вспомнить, кто он создал новый интерес для коллекционирования. Этот интерес – русский авангард. Он его создал, он его развил, он его привил, он привил вкус, он умудрился продержаться коллекционером авангарда при довольно серьезной критике с разных сторон. Критика была как от людей, которые считали несолидным вообще заниматься вот этим, как мусором. Многие музеи имели коллекции авангарда в запасниках, но их никому не показывали. Ну, как вы знаете, с 1932 года, когда вообще была у нас знаменитая статья Бескина насчет...
33-я, не статья, а книга.
Да, ну, книга. Вот.
Да, формализм в живописи.
Формализм, назывался. Да, но с 1932 года оно как бы все накипало.
С 1932 года был создан официальный союз художников СССР и начало декларироваться властью, как делать надо, потому что до этого, с 1917 года до 1932 было достаточно свободно, почему, собственно, была масса творческих группировок самых разных направлений. От изображений вождей, которые, собственно, потом вырастут в то, что будет официально называться соцреализм, до самых разных продолжений там искусства и бубного валета, и голубой розы, и так далее. То есть стилистически и сюжетно такой, ну, скажем, веер, да, разных возможностей, а потом бах, и начинает это все законтривать. Как раз с 1932 года.
именно так. Вот.
Но... То есть человек, вот этот Георгий Косаки, да, который прошел через голландцев, я слышал, как он говорил, что, ну, я начинал с русских старинных кружев. И он создал какой-то коллекционный культ.
Ну, надо сказать, у него вообще была коллекция, по большому счету, состояла из трех частей, если уж так брать. А, во-первых, это, ну, авангард, не только авангард, это ведь и послевоенные нонконформисты, если уж так.
Это, да, но я имею в виду, с чего просто все началось.
Хорошо, нет, ну я просто, да, поясню. Да, то есть это уже по известной части, да, вот это вот все-таки нонконформизм, который он тоже пестовал, знал этих всех художников, поддерживал, покупал их работы. Это русская икона, и это, как ни странно, народная игрушка. И я, почему я так уверен об этом говорю? Потому что коллекция, ну, когда он уезжал, и ему сказали, что часть вещей как-то надо оставить в добровольно-принудительном порядке, то живопись нонконформистов попала в Третьяковку, коллекция иконы в музей Рублева, а коллекция народной игрушки попала в Государственный музей-заповедник Царицына, который тогда назывался Государственный музей декоративно-прикладного искусства народов СССР. И эта коллекция народной игрушки, кстати, была им куплена фактически цельно сохранившейся коллекцией тоже другого коллекционера Костаки, который был известным актером после революционных лет. Вот, а вообще говоря, еще и внук эмира Бухары. То есть он этнически он был узбеком. Вот, так что коллекционерские дела, они переплетаются. И вот человек просто спас это собрание, народные игрушки разных промыслов. Вот, но, тем не менее, что-то, значит, его заинтересовало. Наверное, не только желание спасти собрание, но и какие-то сами образы. Поэтому, ну, представьте себе, то есть это достаточно тоже большой разброс увлечений. Где русская икона, где народная игрушка. Вот Алексей ее не очень любит. Странная по образу, а мне кажется...
Я ее совсем не понимаю, честно говоря. С ДПИ я дружу относительно, не всегда. Мне на советские вещи больше нравятся, чем народные. Тут надо обладать каким-то вкусом, знаниями и многолетним нахождением во всем вот этом.
Ну да, это действительно отдельная тема. У нас, кстати, в Царицыно будет в декабре большая выставка, посвященная столетию СССР, и как раз посвященная народному искусству во всех его проявлениях, и в том, как это делали народные мастера, как это пропагандировалось властью, что из этого получилось, где на стыке. Ну, в общем, это будет большой, интереснейший проект. Моя коллега Юлия Борисовна Иванова, наверное, один из лучших в стране специалистов по народному искусству, занимается этим проектом.
Нет, ну я зайду посмотреть, потому что для меня, допустим, старая глиняная свистулька – это свистулька, а не предмет искусства. Ну вот, вот посещая выставки, конечно, можно там себя как-то подготовить и
вот,
привыкнуть к этому, и понять.
Это моя личная гордость, я стал его таскать постоянно по музеям. И он стал потом практически музейным журналистом.
Он сейчас не оговорился не водить, а именно таскать. Он меня натаскивал на какие-то коллекционные вещи.
Вот Георгий Костаки – это больше, чем просто коллекционер.
Это редкость. Но я могу привести относительно похожий пример.
Пожалуйста, конечно.
Тоже начну издалека. 1872 год.
Очень издалека пошел. Эффектно.
Наследник русского престола тогда был у нас Александр Александрович, который стал Александром Третьим. Вот, мне с этой темой просто проще. Я так как бы от него отхожу в разные стороны. В Москве промышленная выставка. Промышленная выставка. На ней участвует масса-масса разных производителей, купечество и тому подобное. На этой выставке принимает участие производитель ювелирных изделий, некто Фаберже.
Карл.
Карл Густович.
Угу.
Вот, он принимает участие как рядовой участник. Он очень нравится, у него хорошие изделия, он раскупается, у него есть какие-то заказы. В 75-м году должна быть вторая такая выставка.
Ты, кстати, оговорился, выставка, наверное, не промышленная, а политехническая.
Политехническая наверняка, да-да-да, пардон.
Потому что медаль есть, настольная, да, политехническая,
да,
выставка.
Вот. В 75-м году выставка не состоялась по ряду причин, в 80-м она не состоялась тоже. В 81-м году она не состоялась, смерть императора Александра II. 82-й год. Выставка в 11 раз больше. В 11 раз больше. Там опять, естественно, участвует Фаберже. Почему естественно? Потому что за 10 лет шаг это предприятие сделало достаточно колоссальный. Но оно, это предприятие, само и сам Фаберже не ожидал, что произойдет в 82-м году. В 82-м году выставка посещается уже императором Александром III вместе с супругой. Изделие Фаберже нравится настолько, что Фаберже получает заказ на пасхальное яйцо. Вернее, даже не на яйцо, а на подарок к Пасхе. Фаберже делает пасхальное яйцо. Яйцо, курочка с рубиновыми глазками, которая производит практически фурор. С этого момента идет отсчет яиц Фаберже пасхальных. Коллекционирование яиц Фаберже, оно и указано даже как увлечение сегодня, ну, богатых, естественно, или там музейных, вот, или даже еще тех, кто делает копии под Фаберже. Копии дешевые, ну, как вот, для того, чтобы можно было коллекционировать. Но, тем не менее, отсчет вот этого увлечения пошел. То есть, Александром Третьим, может быть, не, ну, в смысле, естественно, несознательно была создана легенда Фаберже, от которой теперь все в диком восторге. Если написано Фаберже, значит, это круто. Это действительно круто. Это действительно замечательно. То есть, Костаки создал русский авангард, а Фаберже протолкнул, как ни крути, император. И мы до сих пор, не обращая внимания уже на то, что это труды императора, да, он его приблизил, но Фаберже мы любим так же, как и все миллионеры, хотя мы, да, и не знаем, и не видим, где это и что это. Разве только поедем в Ленинград, а там в Санкт-Петербург, ну, да, посмотреть.
В музее Фаберже, да.
Да, в музее Фаберже.
Хотя что это? Я просто сейчас, он так как-то очень эмоционально рассказывает, но понятно, эпоха Александра Третьего для Алексея самая-самая приятная, наверное, такая, одна из самых интересных. А я просто помню, как мы ходили по выставке в прошлом или позапрошлом уже году, посвященный Александру Третьему, в историческом музее. Я просто видел, он прилипал к каждой витрине со словами: «Помнишь, вот здесь-то, вот тут та-та-та-та-та», и начинает цитировать мемуары.
Дай бог памяти, в прошлом году Русский музей устраивал выставку, да, Александр Третий коллекционер, что-то в таком духе. В том, что он коллекционер. Он действительно коллекционер. И об этом тоже вообще мало кто говорит. Товарищество передвижников. Что это такое? Это то, что явилось революционером для академического художественного общества. А кем оно было поддержано? Почему оно не зачахло? Потому что Александр III оценил их работы, стал делать им заказы и покупать то, что уже было изготовлено. Им ведь очень,
наверное,
понравилось.
Что-то императора привлекло в работе Фаберже. Именно поэтому и последовал заказ, это вопрос, ни в коем случае никакое не мое суждение, последовал заказ, и после этого родилась вот эта коллекция или плеяда вот таких вещей, которые, на мой взгляд, дилетантские, они удивительно красивы, по-моему.
Это качество. Это качество. Как... Опять же, как ни крути, до настоящего времени мы все оцениваем качество. Мы хотим что-то купить подешевле, и при этом отлично знаем, что если мы платим дешево, то хорошее мы себе не приобретем. А когда покупаешь себе хорошую вещь, а император должен покупать себе хорошую вещь,
ах, да, конечно, Алексей, куда вы правы. Иначе и опозориться недолго, хотя бы на всю Европу.
Естественно.
И начнут там при дворах шептаться. О, купил дребедень.
Конечно. Это случается не, случалось не один раз, когда... Да, ну я опять на Александра Третьего перешел, на это уже неинтересно, но сам факт, уровень этого человека... на сегодняшний день, он не то что позабыт, но специалисты, конечно, понимают. Для меня специалисты, там, тут Юлия Кудрина, колоссальный знаток вот этого всего. Вот, у нее много книг, но знают ли в школах, знают ли студенты, понимают ли они, понимают ли в музеях. Мне, допустим, до сих пор удивительно, музей ГМИИ имени Пушкина, но теоретически это все равно музей Александра Третьего.
Память императора Александра
Русский III. Музей, также Александра Третьего. Музей, ну, таких музеев, ну, полно, которые могут быть имени Александра Третьего. Ну,
это же все-таки, это какие-то исполинские вехи-то совершенно.
Вехи исполинские, но до Александра Третьего не было такого объема создано музеев, и не было такой заинтересованности верхов в музеях.
А, ну да.
То есть вот и оно сверху царь пошло.
Предпринял, негоже нам отставать.
Конечно. Ведь там же были еще совершенно интересные вещи. Александру Третьему ужасно понравилась живопись еще давным-давно в детстве, когда его пытались научить рисованию и тому подобное привить. Он научился рисовать. Но как бы в рисовании удовольствие он получал меньше, чем в коллекционировании. Можно вот так вот, я предполагаю. Что ему понравилось? Ему понравились, естественно, на то время модные вещи. Айвазовский. Прекрасно. Боголюбов. Ну, куда без него. Вот, море. А Боголюбов, внук Радищева. Александр Третий общается с Боголюбовым, приобретает у него картины «Море».
Алексей, ради бога, извините меня, да, пожалуйста. Я все время, вот когда приходят такие специалисты, эксперты, как и вы, в самых разных областях, я всегда вспоминаю, да откуда же сценарий-то взять? Сюжетов нет. Бог ты мой! И это не шпионы, не разведчики, это не какие-то великие изобретатели. Я глубочайшим образом уважаю этих людей. Вот вам сюжет. Вот как рождается коллекция. Почему бы не показать? Хорошо, вас не устраивает классовая борьба, это, то все, пятое, десятое. Ну вот вам сюжет Фаберже. Я прав в своих предположениях или нет? Это история успеха. И, очевидно, продвижение каких-то своих идей. И взаимодействие со знатью. И выдвижение русских умельцев. Потому что, ну, не сам же Фаберже сидел, все и делал.
В том числе и сам.
В том числе и сам. Вот это сюжет.
Или, допустим, там Михаил Перхов. Вот тоже там 40 лет всего прожил. Ну, какой мастер. Но не суть важно, то есть, конечно, сюжет. Сюжет и страсти, какие вокруг этого всего вот были и остались. Да, это вот очень интересно.
О, 10 секунд у нас до новостей. Я, к сожалению, должен констатировать на самом интересном месте. Но после новостей наши гости продолжат.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наши гости Михаил Тренихин и Алексей Сидельников, коллекционеры, фалеристы и люди многочисленных знаний и в области истории, и в области искусствоведения. И, конечно, это поразительная история про Александра Третьего. Это не только человек, я из ваших слов понял, что он ввел коллекционирование в моду среди богатых людей, а это только стране пошло на пользу. Он же еще плюс ко всему это подкреплял делом. Ну, два музея таких. Хотя бы. А вы говорили, что Боголюбов пробил музей в Саратове?
Что, был построен Саратовский музей художественный имени Радищева, имени своего деда, как бы. И этот музей получил первый коллекционный материал благодаря Боголюбову Александру Третьему, благодаря вот этой связке. Это это не разовое событие. То есть это было событие, которое показало заинтересованность государства и возможности на местах. И на местах стали открываться музеи. Музеи стали открываться на основе коллекций. Санкт-Петербург, Москва, местные, Нижний Новгород, Вятка, Пермь. Музеи возникли именно тогда. Это было не так, как при Петре Первом, когда появилась только кунсткамера или там что-то еще. И позже при Екатерине, да, были коллекции, но это единичные коллекции единично заинтересованных людей.
Какая-нибудь коллекция табакерок, предположим.
Допустим, это может быть совершенно крутая коллекция, совершенно потрясающая, но она не широко доступная, она не влияет ни на что. Ну, извините, когда подготовленные материалы для русского музея, и русский музей был создан, вот, как вот, который теперь государственный русский музей в Санкт-Петербурге, на основе коллекции Александра Третьего, это совершенно другой подход. Это открытый музей для народа, публичный, в который стали ходить не только слои верхние, не кастовый подход к посетителям, а абсолютно для всех.
Я все о своем, и вот какой-нибудь четырехсерийный телесериал. И вот завершается все, когда люди приходят в музей. Вот не было музея, и вдруг он открывается.
Это так же, как вот эта выставка, которую мы вспомнили 82-го года. В отзывах на выставку написано, что туда приходят крестьяне с узелками, чтобы покушать и провести там весь день. Такого вообще никогда не было, чтобы крестьяне куда-то приходили и что-то смотрели. Именно тогда художники стали рисовать крестьян в музеях, когда стоит крестьянин и там смотрит на картину. То есть пошло повышение... Хорошо, это этнография, но это повышение уровня государства.
Конечно. А это и вот то, что ты говоришь, прийти на весь день с возможностью покушать и так далее, это же вообще девиз сегодняшних музеев, доступности, провести досуг, но через этот досуг не просто дурней заниматься, а это воспитание на государственном уровне, воспитание знаний, воспитание вот вкуса и, в конце концов, любви к родине.
Для меня, например, книжный магазин – это не запаянные в целлофан экземпляры, чтобы, не дай бог, пальцами не полапали, а это просторное помещение, где молодежь сидит на полу. Ну, и сидит все на полу и читает что-то, потому что у него есть свободное время, и он читает. А не вот эти вот какие-то ограниченные площади, где попробуй найди место, где ты можешь присесть и полистать какую-нибудь книгу.
А большое светлое помещение – это же ведь совсем другой уровень мышления. Ты себя чувствуешь комфортно, ты начинаешь думать даже по-другому.
Хорошо, вы все по большей части молчали.
И теперь, да, теперь готов.
Давайте, внесите свой вклад,
пожалуйста. Поскольку начали мы с Дудакова, то я сегодня принес его книжку, которую он мне подписал. Вот, мы как раз были в его галерее 2, которая, собственно, по инициалам Дудаков Валерий Александрович 2. Ну и потом это вторая его галерея, потому что у него есть одна, где у него выставлены шестидесятники, художники-шестидесятники, а вот эта галерея 2, она маленькая, где он устраивает временные выставки, ну, в поддержку художников и так далее. Вот, вот такая замечательная книжка. И здесь мне нравится как раз, вот мы все говорили о коллекционерах, вот он прям пишет. Когда люди начинают заниматься коллекционированием, они уже не могут не разбираться в этом, ну, в том, значит, соответственно, что в предмете коллекционирования. Это, пишет Дудаков, и допинг, и финансовая деятельность. Коллекционер и сыщик, и хранитель, и бухгалтер. Он сам следит за реставрацией и знает все о своем собрании. Сейчас вы подобных собирателей уже не найдете. Такие выдающиеся личности, как Вишневский, Костаки, Чудновский, Шустер стали легендами. Но вот мы сегодня упоминали уже Костаки, а Вишневский, о котором он тут пишет, это как раз основатель музея Тропинина, о котором мы сегодня также уже говорили. Вот, но мне нравится у Дудакова здесь же в его книге, прям вот открываешь, и первое, что есть, 10 заповедей коллекционера. Вот, причем он сам же говорит о том, что это не то, что он сам придумал, это как раз из общения со старшим поколением. А он говорит о том, что он, будучи там 30-35-летним, общался с людьми, которые на 40-50 лет его старше. То есть он застал людей, которые ровесники века, кто-то и конца 19 века родившийся. Вот, ну вот давайте пройдем по этим заповедям, мне очень это нравится. Ну, может быть, Алексей будет меня перебивать. Приобретай только то, что тебе понравилось, даже если не знаешь почему. Доверяй интуиции, прислушивайся к чужому мнению, но руководствуйся своим. Вот это тот случай, то, что мы между собой всегда говорим, если что-то нравится, неважно, что вы собираете, то лучше купить.
И посмотреть дома, что же я такое купил.
Чем не купить, проворонить и потом жалеть и кусать локти еще довольно долгое время.
Ну, наверное, у каждого коллекционера искусанные локти. Исходя из этого, потому что упущено много. Личная жадность, куплю в следующий раз, спрошу у Пети. Петя скорее это сам купит, не надо спрашивать у Пети. Понравилось? В тему? Возьми. Будет две штуки, а с одной потом расстанешься, неважно какая вещь. Но когда у тебя не будет этой вещи, спать ты не будешь. А у Пети все будет хорошо.
Так, поехали. Вторая заповедь. Никогда не покупай вещь только потому, что она недорогая. Она должна радовать. Вот это тоже важный момент.
В прошлый раз мы об этом тоже говорили.
Да.
Что очень часто начинается внутренняя жадность. Я найду дешевле. Это не может стоить. А многие вещи, они единичные.
А, вот так просто.
Конечно. А что такое единичная вещь? Это теоретически та вещь, у которой цены нет. Ну, проси сколько хочешь. И ты попадаешь именно туда, куда надо. И при этом продешевишь все равно.
Угу. Так, ну поехали. Заповедь номер 3. Более собирай глазами, чем ушами. Худшая оценка коллекционера, если у него, в кавычках, свиной глаз. Воспитывай свое зрение. Какой? На безусловно... Свиной. Вот такой, значит, замыленный. Значит,
а, все.
Плохо видит, не видит вещи.
Это был журнал «Коллекция», по-моему, в 20-х годах, и там как раз слово «свиной глаз» обсуждали. Вот. Он уже, ну, тогда же он и закрылся.
Воспитывай свое зрение на безусловных эталонах, музейных экспонатах, посещай выставки. А это штука, которая учит не только коллекционеров, но и искусствоведов всех, что нельзя по монитору, какие бы у нас сейчас хорошие репродукции не были, а, слава богу, есть такая возможность посмотреть, да, не можете приехать, но все равно надо ходить в музеи, надо ходить на выставки, смотреть вещи живьем, и знаточество вырабатывается только путем пересматривания большого количества оригинальных произведений.
Пересматривание, а еще лучше еще перещупывание, если, допустим, относится к фалеристике. Лишний раз покрутить, как... гаечка вертится, как шайбочка ставится.
Как ушко сделано.
Как что-то сделано, какой звук у предмета. Это тоже все не лишнее.
Но тут... Да, это я даже могу подтвердить, потому что когда мне давал Михаил посмотреть значки, это производит впечатление, когда ты берешь какой-то знак 30-х годов, там, Ворошиловский стрелок или еще что-то. Вот эта приятная тяжесть, это еще я об этом практически ничего и не знал. А когда вот эти ощущения, то тут и появляется тяга к знаниям.
Ну, тут интересно, например, то, что филателисты или филокартисты говорят, что сейчас подделать можно практически все. Но вот запах бумаги старой, вот это, говорит, не сделаешь. То есть...
Кстати, я куда с кем ни поговорю, филателия умерла. Вот мне это без остановки говорят филателисты.
Все.
Вот, они переживают, что нет молодых.
Настолько велика мощь принтеров современных.
Это мне кажется, что в основном народ переживает из-за того, что нет хорошего материала. Вообще по филателии нанесено несколько ударов в последнее время. Один из важных ударов – это когда развалился Советский Союз. И в марки получили вместо надписи «СССР» надпись «Россиджа» или что-то в таком духе. Ага.
Вот да, как... не, если уж вы делаете на английском, пишите «Раша», а вот... они писали транскрибированно «Россиджа», «Россия».
Ага. Многим стало неприятно покупать такое, и они коллекционирование бросили. Потом изменилось качество рисунков. Уже стали делать не художники, а художники-дизайнеры компьютерные. Кто-то просто не принял саму красоту. Потом пошли дальше. Как же это можно марку сзади облизывать или там смачивать, чтобы налепить? надо сделать наклейку. Но наклейки собирать я тоже совсем не...
Очень функционально.
Не солидно.
Но совершенно отвратительно. А самое смешное, что у нас еще и, как-то мы обсуждали, марки...
Ты про цены вспомнил.
Цены, да. Как раз когда там делаются какие-нибудь, типа, там, 47 рублей.
Что за цены?
С чего вдруг? А вот есть какой-то тариф, когда там 47... Допустим, там и 36, но вторую сейчас не вспомню. А это удобно для тарифа. Хорошо, изменился у вас тариф, а вы уже наштамповали этих марок какое-то страшное количество. Ну, то есть, всегда есть какие-то круглые цифры. 1, 3, 5, 10, 15, 20. Ну, какие-то понятные. Из них уже можно собрать определенную
сумму. Ну, и плюс еще оказались, где-то находились, по-моему, филателистические архивы, откуда повытаскивали огромное количество марок, кинули их в продажу, и то, что раньше ценилось, теперь можно купить листами просто, там, тысячами штук, и никто это не берет, и стоит это теперь копейки.
Но,
коллекции просели.
Но, к слову сказать, в почтовых отделениях марки продаются, в том числе и советские, в том числе и иностранные. У меня есть некоторые по этому поводу надежды, что, может быть, какие-то современные дети, которые с папой, с мамой пришли забрать какое-нибудь письмо или посылку, могут заинтересоваться и на этой основе может зацепиться. Хотя... Верится.
Не знаю, по-моему, почту тяжело. Превратили сейчас вообще в магазины. Там от крупы и до прокладок все продается. Это какой-то кошмар.
Легкое сельпо такое.
Сельпо не легкое, а совершенно дешевое. Вот. Единственное, что на почтах теперь сделали эти номерочки, чтобы зайти, надо нажать кнопочку, куда ты пришел. На почту я пришел, куда я пришел? Я не знаю, куда я пришел.
Как это больной разговор коллекционеров, которые ждут какую-нибудь очередную посылку с чем-нибудь вновь приобретенным. Поэтому мы про почтовое отделение и знаем, как это, наблюдаем, так сказать, в реальном времени изменения. Вот. Ну что, вернемся к 10 заповедям коллекционера, которые написал, собрал, вернее сказать, Валерий Александрович Дудаков. Номер 4. Постарайся знать о предмете своего собирательства как можно больше. Собирай литературу по искусству, каталоги, мемуары. Избегай фальшивок, но не осуждай их в чужом собрании. Вот это то, о чем вы говорили, когда у вас знакомый начал собирать все по Москве и Вазовскому и так далее. Вот
да,
собирай,
да, да.
Собирай литературу, собирай знания, по сути, да, можно сказать.
У Валерия Александровича два здоровенных, красивых шкафа с литературой. Книжки заметно, что прочитаны. Вот. И плюс еще в куче он принял участие в создании, помогая материалами, советами и тому подобное.
Да, кстати, он...
Коллекционеры, с которыми мы сталкивались в последнее время, ну, они так, вернее, себя называют коллекционеры, не обладают знаниями о предмете своего коллекционирования. Это они настолько поверхностные, что с ними невозможно говорить о самой вещи. Вот максимальный разговор, знаешь, у меня есть, допустим, значок, а вот я купил второй. А в чем разница? А у него буковка чуть в сторону повернута, там вот надписи какой-нибудь. Это замечательно, что она повернута. Это разновидность. Это и ты красавец, что нашел, и описал это все. Ну, а что еще-то ты знаешь про этот значок? А я знаю, что есть еще третий, где там еще что-то повернуто. Вот это вот максимум у многих.
Но я понимаю, тебе не хватает...
Мне не хватает.
...знаний истории, философского осмысления не про сам предмет, а вот... Тебе хочется от предмета отталкиваться дальше?
Конечно.
При каких обстоятельствах это было создано? Кто носил? Почему?
Ну, картины без провинанса нет, и тут не должно быть. Предмет коллекционирования, он должен обладать историей.
Провинанс – это документация, подтверждающая.
История, кто история бытования.
Ну, история, картину, вот, да. У кого она была в числе прочих владельцев и так далее, и так далее.
Да-да-да, угу. Совершенно верно.
То, что создает ауру вокруг предмета.
Конечно.
И мы опять же, вот сейчас Миша будет ругаться, это повышает его стоимость в том числе.
Конечно.
Это повышает уровень своего самого коллекционера.
Стоимость, понимаете, ведь стоимость это не только в деньгах. Стоимость это же еще заинтересованность этим предметом, заинтересованность темой, возможность вовлечения большего количества людей. А вот потом уже, после всех этих косвенных дел, повышение стоимости конкретной вещи. И это то, о чем мы как раз в прошлый раз тоже ругались, да, что продавцы не всегда понимают, они хотят втюхать побыстрее, а...
И подороже.
И подороже, конечно, но возможность некого воспитания, более широкого освещения...
Воспитание будущих коллекционеров, когда ты станешь старенький, кому ты коллекцию продашь?
Ну, и будущих, да и тех, кто сейчас ей зацепить, он собирал вот это, а вдруг тут новая тема. Классно сложилось, а чё, тема-то интересная, можно же за это ухватиться.
Но вот как становятся коллекционерами, тоже сейчас вот перебивка, как Миша стал собирать открытки.
Ой, ну это...
Это же совершенно жуткая история. Закончились значки в его теме, но в это время попалось изображение открыточки. И пошло-поехало. То есть таких открыток, как у него, тут надо еще просто поискать.
Ну, не то чтобы уж совсем поискать, но да, было дело.
Нет, что... это для меня. Для меня таких я вот и не видел, кроме как у тебя. Да, я видел там в коллекциях у кого-то. Ну, понимаешь, когда у кого-то это довольно абстрактно. А когда у знакомого, вот, пожалуйста, смотри.
Ну, как становится коллекционером? Я даже в студию специально принес. Ну,
постарайся показать.
В качестве шпаргалки, да, попробую показать в камеру, может, наши люди, не только слушатели, но и зрители, которые будут трансляцию смотреть, увидят. В общем...
А мне больше нравится с медалями.
Была у меня... Ну, здесь тоже медаль есть. Медаль там? Когда, да, поскольку интересуюсь наградами славянских стран, но, естественно, с неизбежностью упираюсь и в Австро-Венгрию, где было масса славян, и Чехии, и Словакии, и поляки, и хорваты, и сербы и так далее. Вот, ну вот попала замечательная открыточка, которая называется «Угол трех империй». И это действительно... Перекресток, который сейчас находится на территории нынешней Польши, вот, город Мысловицы. Ну вот интересно, что там три населенных, три части, это Российская империя, это Австро-Венгрия, это Германская империя. Вот три марки разных стран, три печати. Вот у нас печать, например, на марке в одну копейку, печать с надписью «Граница». И это граница не название, что граница, которая проходит... государственная граница, а название населенного пункта под названием «Граница». Вот. Ну, интересно, красиво, тут и три герба имперских, и изображение монет с портретами трех императоров Франца Иосифа, Вильгельма II.
Какая технология?
Николая II, да, и потрясающе красиво. То есть ты сейчас смотришь, имея вроде бы вот сейчас, 21 век, полиграфию, качество, там, компьютерную проработку, если надо, какую-нибудь детализированную, там, невероятно... Ничего подобного, ну не делать сейчас. По сути, сувенирная продукция. Кто-то приехал в это место и купил себе эту открытку. Тебе наклеили марки трех стран, проштамповали, ты кому-то отправил. Классный сувенир. Ну, собственно, сейчас до сих пор так делают. Но качества и художественного качества такого нету. Вот. И, кстати, после приобретения этой открытки я таки написал статью «Угол трех империй», вот, которая, по-моему, в общем, как-то даже народу понравилась.
И вот разница между собирателем и коллекционером. Вот сейчас вот Миша, он коллекционер. Из одного предмета он вытащил дикое количество информации.
Ну, это мы еще можем, да, отдельно рассказать попозже. Но дело в том, что недавно я как раз нашел еще открытку, которая посвящена углу трех империй. Ну, вот в камеру я сейчас тоже ее покажу. Открытка, кстати, в 1899 году отправлена была. Вот, но тут я имел неосторожность спросить, когда приехал покупать, забирать... А есть ли у вас что-то еще? И вот это, конечно, была моя тактическая ошибка, потому что меня спросили, а что вас интересует? Я говорю, ну так, что-нибудь там по Сербии, Югославии. Мне вытащили совершенно обалденные открытки. Вот, например, открытое письмо с национальным флагом, объясняющее отношение международных монет, где представлены все монеты сербского королевства. Открытка русская. И аналогичная... на немецком языке, но с более поздней. То есть там у первой это еще династия Абреновичей и монеты с их профилями. На второй уже Карагеоргиевичи, соответственно, это после переворота 1904 года. Жутко красиво, монеты все давленые, рельефные. Вот, и сразу тут тебе уже и флаги, векселография, тут тебе и монеты, это нумизматика. Так что пока радуюсь, что... Вроде, собрав на одной открытке все монеты, не обязательно будет сами монеты искать, хотя вот не факт, что не сорвусь, опять же, дополняя тему предметами.
Ну, ты держи себя в руках, конечно.
Вот, но
давай дальше,
пошли дальше. Но пока, да, пока открытками, в общем, закрыл себе какую-то, значит, как сказать, легкую коллекционерскую ломку, уже доволен, уже красиво, есть повод написать какую-нибудь статейку новую. Тоже, может быть, лишним не будет. Так, ну что, дальше по заповедям коллекционера, да? Вот, отлично, пятое. Знай, что стоимость и художественная ценность произведений часто не совпадают. Не уступай раритеты из-за прелестительной цены. Они бесценны. Ну, вот Алексей уже сегодня об этом говорил.
Да, да, да. Вот опять же Дудаков считает у себя в коллекции картину Ларионова «Прогулка» более значимой, чем другие, которые стоят больше. там, допустим, Богомазова и тому подобное.
Ну да, есть еще и все-таки фактор какой-то любимой вещи, хотя вот он же сам пишет, что к каждой вещи относится как единственный, как любимый, но среди любимых есть какие-то все-таки самые любимые, и не обязательно потому, что самые дорогие. Номер 6. Не поддавайся сиюминутной конъюнктуре, умей оценивать завтрашние перспективы. Плати дороже других, это себя оправдает. Хочешь заработать, умей прогнозировать.
Вот мы попали опять в Костаки.
Угу.
Абсолютно тот самый случай. Ну, правда, Костаки еще круче, по всей видимости, потому что он создал самое коллекционное направление.
Вот. Ну, вот номер 7, это, вот, по-моему, вообще кредо наше с Лешей. Не жадничай. Давай работы на выставке для публикаций, для изучения. Это принесет дополнительные выгоды и составит хорошую славу. И вот это как раз, я считаю, заповедь именно коллекционера. Это именно то, что отличает коллекционера от собирателя. То есть коллекционер – это и знаток, и популяризатор.
В том числе, который... это тоже отличает от других. Он настолько мгновенно помогает своим материалам, своими картинами.
Коллекционер должен делиться.
Обязательно.
Я правильно делиться знаниями, делиться, показывать эти вещи. Но вот
а
как
если
раз...
человек стаскивает все к себе в квартиру, куда имеет доступ, ну, я не знаю, четверо доверенных лиц, это собиратель, наверное, все-таки.
Ну, по-всякому, конечно, бывает, но...
Теоретически он может стаскивать, но писать об этом книги и статьи и популяризировать в другой форме.
Но все равно делиться.
Все равно, так или иначе, потому что мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что есть... высокого уровня специалисты, которые действительно знают разновидности, знают там, какие фабрики что производили и так далее, если говорить там о предметах фалеристики. Но как заставить, как из них это клещами вытащить? Ну, напиши ты об этом, ну, расскажи.
Ну, это да.
Ты же знаешь, ну, понимаю. Ты же умница, но кто-то же должен, кроме тебя, знать, что ты умница.
Я в свое время где-то неосторожно, без желания покрасоваться, без всего, я что-то сказал про кузнецовский фарфор. И такое у меня было везение, что я сказал это человеку, как будто я зверёвочку дёрнул. И он мне начал рассказывать про фабрики, сколько их было, какая фабрика, а это, говорит, ну, стоит ли говорить, они для трактиров посуду делали. А вот это вот еще что-то, вот это...
Ну, фарфоровая империя Кузнецова.
А вот посмотреть бы, но тогда не было возможности. У нас сейчас будут новости... А после новостей, во втором части программы, ответы на вопросы, ну и вы будете заканчивать вашу тему. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наши гости, эксперты-фалеристы, коллекционеры, Алексей Сидельников и Михаил Тренихин. И они сейчас, я так думаю, завершат обзор 10 заповедей коллекционера. Я даже слышал фамилию этого коллекционера, при том, что не являюсь человеком интересующимся, Дудакова.
Да, совершенно верно. Ну, кто у нас не слушал, вдруг напомню, что у нас в журнале «Коллекция» недавно вышло интервью, которое Алексей брал у Валерия Саныча, и это потрясающе интересно, потому что, с одной стороны, сразу как плюс, оно не очень большое, вы не устанете его читать, и при этом оно очень яркое. Это человек, который делится своим собственным жизненным опытом и делает это еще и с юмором, хотя вот действительно он пытается скрывать Дудаков, что он человек очень веселый. Вот. Но мне кажется, как раз то, что Алексей сделал, это здорово, и это, кстати, как раз и... раскрывает нашу тему сегодняшнюю, да, как становятся коллекционерами и как живут коллекционеры. Вот, поэтому тоже всячески рекомендую.
Напомни наш адрес.
Да, наш адрес samlung.ru, то есть...
2M.
Да, samlung.ru, Samlung, коллекция по-немецки.
Угу.
Вот, ну, кстати, мы знаем, что нас начинают искать, набивая неправильно, все равно выходят к нам.
А,
вот,
равно.
Можно просто вбить журнал «Коллекция», да, так что тоже никаких проблем. В общем, все равно люди, да, даже вбивая неправильный адрес, заходят так или иначе к нам. Главное, доходят и читают. А, так, ну вот восьмая заповедь коллекционера, согласно Дудакову: «Содержи все работы своего собрания в полном порядке. Реставрируй, храни, систематизируй их. Это втройне окупится». Но опять же, вот фраза «систематизируй», слово «систематизация» — это
коллекционер уже.
Да, одно из важных. Не просто накопитель, систематизируешь. Систематизируешь, изучаешь. Признак коллекционера, признак исследователя.
И держи в порядке. Опять же, вернемся к Дудакову. Как-то как вот вся передача получилась на нем. Много лет назад приобрел полотно Ларионова. 2000 рублей в СССР. Деньги немалые.
Да, да,
немалые.
Подтверждаю.
Прошло много лет. За 50 тысяч долларов он купил себе часть этого полотна, которая, как оказалось, была отрезана. Он это объединил, отреставрировал, но там оставлено заметное, ну, не заметное, а заметно, где было соединено.
Ага.
То есть это как бы та же часть провинанса получилась.
Реставрационная чинка, да, все равно, вот. Чтобы чуть-чуть отличалось, не
это
бросалось в глаза.
Это полотно но... сегодня можно увидеть в Тропининском музее в Москве. Оно там выставлено. Это интересная вещь. Это тот предмет, который не стыдно посмотреть, потратить время, просто его найти. Потому что когда он с этой выставки уедет, где он еще и когда появится, неизвестно.
Но я, кстати, тогда добавлю по поводу этого произведения. Оно ведь выставлялось на выставке в тоже нами любимом музее русского импрессионизма. Выставка была «Импрессионизм в авангарде». И именно этот предмет был помещен на обложку каталога. Но мне это еще приятно, потому что моя статья была по теме, моя диссертация. А вот. Но суть в том, что эту вещь любят и знают, и это потрясающий именно коллекционерский рассказ, как две половины одного полотна были спустя годы объединены. Причем, кстати, неизвестно, кто когда разрезал, но зато известно, кто смог созидать назад. Это Валерий Александрович Дудаков. Вот, и как раз по поводу художников. Отлично, заповедь номер 9. Постарайся приобрести даже пустяковую работу любимого художника. Судьба будет благоприятствовать, и тебе повезет в дальнейшем. Но он еще сам в своем тексте, ну и в разговорах расширяет эту историю, что если ты покупаешь небольшую картинку, то, скорее всего, следом тебе придет более крупное произведение этого же автора. Вот такая, как это, коллекционерская примета, если угодно. Но, в общем, по законам притягивания подобного, так бывает и с людьми. Если ты чем-то увлекаешься, то все равно так или иначе ты выйдешь на людей, которые интересуются этой же темой. Так, собственно, и с темой коллекционирования. Если ты начинаешь собирать одну тему, то эти вещи начинают всплывать, и причем далеко не всегда, как мне кажется, как-то это сразу объяснимо, да, логически, но вот выводит их к тебе, выплывает, это, в общем, уже наблюдения показывают, что, по сути, кто ищет, тот находит, так или иначе. Ну и последнее, 10-е, может быть, тоже одна из самых важных. Мерилом качества коллекции служит лучшая и худшая вещь в коллекции. Избавляйся от худших, повышай планку лучшего. Знай, что главная ценность коллекции – ее цельность. Вот эта вот вилка, мне кажется, довольно интересная, но это как раз то, во что коллекционеры упираются, потому что, мне кажется, в одной из тоже прошлых передач Алексей говорил, есть часто как раз финансовый уровень. Ты собрал что-то одного уровня, и чтобы перейти выше, уже идет большой разрыв, достаточно большой, в том числе и финансовый разрыв в вещах, но вот я как раз недавно с этим сталкивался. У нас товарищ начал распродавать свою коллекцию японских наград. Я поинтересовался, как же так? Ты же так этим горел, ты же знал, ты собирал информацию. Действительно, ну, понятно, что там не было каких-то супердорогих вещей, но вот собрание знаний и общение с другими людьми, кто этим занимается. А он говорит, да, вот наигрался, потому что дальше уже все это в разы дороже. Я понимаю, что те вещи я уже не потяну, а тут, ну, вот как-то надоело, но вот зато я по этому случаю к нему ездил в гости, получил несколько наград Японской империи, в том числе, например, довольно редкую, ну, как бы не совсем японскую, медаль государства Мэнцзян, внутренняя Монголия. То есть это японское марионеточное государство, так же, как и, например, Маньчжоу-Гоу.
Mm-hmm.
Вот, то есть, ну, по сути, это, в общем-то, одна из территорий Японской империи, которая если кто по карте сразу не сообразит, это Северный Китай, который примыкает к Монголии. Но это, собственно, та территория, где озеро Хасан, Халхин-Гол, но как государство это было оформлено в 1939 году и прекратило свое существование в 1945. Ну, вот такая вот медаль на основании государства Мэнзян. Интересно, что в народе ее зовут пастух, потому что там действительно пастух с овечками изображен. А на обороте надпись двуязычная, одинакового содержания, на японском и на уйгурском. Вот, так что довольно красивая, изящная вещь, такая очень своеобразно-восточная. Вот, и тут, кстати, раз уж я вспомнил по поводу наград Японии, то надо отметить, что вчера у нас было 3 сентября, а у нас, по-моему, начали забывать о том, что 3 сентября – это День Победы над Японией. Напомню, что была и награда такая в СССР учреждена, да и, в общем, сама победа, на мой взгляд, важная, не надо о ней забывать, то есть это, в общем, не хуже, чем 9 мая, надо об этом помнить. Да, конечно, для нас это были не такие потери в историю.
Ну, победа меряется не потерями.
Ну, конечно, но в данном случае все-таки, если мы говорим, да, победа над нацистской Германией, это то, что у всех где-то уже на подкорке заложено.
Да.
Это и фильмы, это и общение с родственниками, хотя вот сейчас я студентам веду, смотрю, ребята по 20 лет, вот не знаю, насколько у них это откликается, я-то еще застал все-таки этих ветеранов, даже сказать не ветеранов, а фронтовиков. Вот, сейчас мне немножко сложно понять, как с молодым поколением, но, по-моему, все-таки примерно так же. Но что касается победы над Японией, тоже это важный момент. Вот Алексей тоже всегда подчеркивает,
что... У нас всегда путают соотношение России и Японии. Мы привыкли мерить, положив на карту обведенную Россию сверху, обведенную Японию. Япония маленькая, а по количеству народа практически одно и то же. Если исходить из этого, надо понять, что победа была практически над равным соперником, а технически, может быть, и превышающим.
Кстати, историки Великой Отечественной войны, которые приходили в гости к нам на радиостанцию, они все подчеркивали, что это была блистательная победа. То есть, действительно, за считанное время достаточно мощный враг был сокрушен.
Мне кажется, что тут был смысл победы был в том, что были поставлены четкие сроки и было дано время на проработку этой операции. И после для этой операции были подвезены силы, которые воевали еще в Германии. Ну, естественно, они были подкреплены Читинским военным округом и теми ребятами дальневосточными, которых пришлось откармливать, которые всю войну там просидели. И по тем же воспоминаниям, что когда ставили рядом двух солдат, приехавшего из Германии и местного, даже голышом можно было их поставить, видно, что местный совершенно худенький, замученный, голодный парень, но на марше их умудрились откормить и даже еще и научить многому. То есть это была очень серьезная операция. Но это, конечно, не этой передаче разговор,
конечно,
но
конечно.
Суть в том, что забывать, как правильно Миша сказал, эту дату нельзя.
Алексей Исаев как раз рассказывал об этой дальневосточной операции. Крайне было интересно.
Я слушал эту передачу.
Да. То есть это, не стыдно лишний раз повторить, это действительно была армия, которая умела воевать, которая была достаточно накормлена, снабжена всем, и даже там вот эта Квантунская армия, которая ей противостояла при всей дисциплине, при всем остальном, на равных с ней тягаться не могла.
Не могла, не могла. Это очень интересный
пункт. Ну вот, кстати, по поводу медали, опять же, покажу в камеру поближе. Это вот так называемая медаль «Пастух» государства Мэйдзян. Вот она, шрифтик красивый, двуязычный, японско-уйгурский. А вот еще одна интересная вещица, но это уже, правда, послевоенное творчество. Так называемая медаль Великой Восточно-Азиатской войны. И вот карта Тихого океана. Это та награда, которая была выпущена Японией незадолго до того, как вошли туда американские оккупационные войска. Угу. И, в общем, все они их переплавили. По-моему, сейчас известно то ли одна, то ли две всего. Потом они сами очень пожалели о том, что такой трофей, такой, значит, милитарию такую уничтожили. Но вот после войны японцы начали такие штуки делать, причем в основном это изготавливалось в память о погибших родственниках. Культ предков оформляется в рамочку фотографии, награды, ну, в том числе, вроде положена была награда такая, награды нет, но делали послевоенные. Ну, отчасти это, да, кстати, значит, сзади карта Тихого океана, то есть мы говорим, восточно-азиатская, это то, что они пошли, собственно, на юг моря.
Да.
Это Перл-Харбор, это потом Атолл Мидуэй и так далее, то есть вот все эти сражения, которые американская пропаганда доблестно восхваляет. Вот, ну, собственно, почему мы, наверное, это знаем, благодаря их фильмам, в большей части.
Mm-hmm.
Вот, но суть в том, что такие награды делались, а может быть, кстати, еще это момент некого все-таки, ну, не то чтобы обеления, хотя мы знаем, да, что и в Японии сейчас есть желание армию восстановить не как силовой самообороны, а как армию, то есть это то, что происходило после войны, например, в ФРГ, когда разрешили к ношению нацистские награды.
Mm-hmm.
Те же железные кресты, но без изображения свастики. Когда он там, 56-го, по-моему, 57-го года. Вот, и вместо, допустим, свастики в центре начали изображать дубовые веточки, но дата 1939. То есть все равно, в отличие от ГДР, ФРГ, немцы начали бравировать этими наградами. А, ну, опять же, тут говорится о том, что это были военные, а не представители СС, СД и так далее.
Потому вот. Что большая часть их находилась уже в Америке.
Ну, или в Южной Америке, да. Вот, поэтому такие тенденции были. Ну, в общем, вот с интересом смотрим вражеские награды, потому угу. что врага надо знать.
Конечно.
Надо знать, что это был враг сильный. И в том числе вот такие памятники помогают это дело не забыть, но, опять же, без восхваления, без отношения как к каким-то святыням. Понятно, что это вражеские награды, так к ним и надо относиться. Но это, с другой стороны, памятники культуры, так или иначе. Вот, недавно, кстати, тоже похвастаюсь, год 4, наверное, я искал крестик, крест за оборону Приднестровья. Крест казачий.
Mm-hmm.
А казачьи награды, не знаю, может, Алексей меня поправит, но у меня к ним, в общем, довольно такое сильное отношение с юмором, потому что доводилось видеть казаков, которые все увешаны, как новогодние елки, а поэтому ценность таких наград вызывает вопросы. Но вот это та штука, которая была действительно за события в Приднестровье, сейчас у нас как раз вот ровно юбилей 30-летия.
И ее с гордостью рядом с боевым красным знаменем носил генерал...
Генерал Лебедь, да, генерал-лейтенант Лебедь, который, как мы знаем, был командующим 14-й армии в Приднестровье, который, собственно, Приднестровский конфликт уверенными своими действиями и завершил. Ну, многие, наверное, помнят фразу его, что я сейчас буду завтракать в Тирасполе, но если хоть одна пуля упадет в Приднестровье, то обедать я буду в Кишиневе, а ужинать в Бухаресте. То есть, соответственно, Молдавия и дальше Румыния, которая имела поползновение, да, объединиться с Молдавией. Вот, тут, кстати, тоже интересно, ведь далеко не все молдаване, вообще говоря, хотели стать румынами, хотя многие, да, там, но тем не менее, вопрос сложный, но, в общем, так или иначе, крестик этот попал, их всего около 200 штук было выпущено, вот эта первая партия, а, так или иначе, это свидетель событий, и мне наш товарищ, тоже Володя Каханкин, говорит, а что ты не напишешь статью? Я говорю, а как я напишу статью по одной вещи? Ну, казалось бы, я не занимался этой темой. А я не был, тем более, свидетелем событий, мне вообще тогда 4 года было. То есть на основе чего я вдруг напишу статью? И потом я понял, что, в принципе, у меня есть награды королевства Румыния, и можно говорить о русско-молдавских, русско-румынских отношениях в артефактах, даже не на письменных источниках, а конкретно отталкиваясь от вещей. А можно привлечь предметы, которые у нас коллеги показывали, различные жетоны, которые посвящены, допустим, Суворову, или там память столетия смерти Суворова, 1912 год. Можно вспомнить жетон на открытие памятника Александру Первому в Кишиневе, благодарная Бессарабия Александру Первому. То есть понятно, что это было абсолютно воспринималось как важное действие, раз туда за пару месяцев до начала Первой мировой войны приезжал лично открывать Александр, прошу прощения, памятник Александру Первому, Николай Второй с семьей приехал, и на эту тему выпускались жетоны. Ну и так, ну в принципе можно опять же, если говорить о о русско-молдавских отношениях, я также вспомнил, конечно же, господаря Молдавии Кантемира, который жил на территории нынешнего нашего музея-заповедника Царицына, и памятник ему, кстати, есть, стоит, и бывший президент Молдавии Дадон приезжал открывать. Вот, в общем, так или иначе, если копнуть тему на основе наград, на основе изображений на банкнотах, уже банистика, если вспомнить про памятники, которые строились или разрушались, или сносились, то на основе этих символов можно тоже понять государственную политику разных сторон. Вот, и это тоже такой...
А в это приходилось вам погружаться, конечно, но... когда возникла мысль написать про этот крест.
Да, да, ну так или иначе, все равно я эти истории знал, просто выстрелил. Ну, понимаете, и, допустим, делает королевство Румыния жетон... 1904 году, посвященный 400-летию смерти Стефана Великого, который в их историографии, значит, как Штефан Чальмари, Штефан Великий, святой его, он стал святым Румынской православной церкви в 92 году. Сейчас он на всех, собственно, с 92 же года, он на всех банкнотах молдавских. Но интересный был государственный деятель, который... В общем, много объединил, вел грамотную внешнюю политику. Сейчас он вошел в историографию, он стал одним из символов государства. Угу. Это интересно. И символ, кстати говоря, еще и налаживания отношений с Россией в те далекие средневековые годы. Вот, тот же Кантемир, это как раз связка России и Молдавии, сподвижник Петра Великого. Кстати говоря, участвовал он в 1722 году в создании табеля о рангах, например, который мы все знаем. Ну, то есть, понимаете... А история такая штука, которая переплетается, довольно занятно, и, как вы правильно сказали, искать какие-то сюжеты и мучиться, как сделать сценарий для кино, ну, пожалуйста, сколько угодно, куда ни копни, сплошные сценарии.
А что вот необычного люди коллекционируют, причем я имею в виду не какую-то вот, ох, вот это придумал, а человек начинает коллекционировать что-то необычное и получать признание.
А вот это вот очень интересный вопрос. В последнее время мы стали встречаться с ребятами-компонологами.
Объясните тогда, я не знаю, что
компонологи это. Компонологи — это те, кто собирают поддужные колокольчики. Поддужные колокольчики.
Компаньоло, понятно.
Да, колокол. Едет тройка. Дуга на кореннике, под ним колокольчик.
Это вы еще объясните, что такое коренник.
Три лошади, центральная с дугой, к дуге привязаны оглобли.
Так.
Под дугой висит колокольчик. Лошадь скачет, колокольчик звенит. Звенит. Вот эти колокольчики – предмет коллекционирования. Россия, Швеция.
Совершенно потрясающе. И их такое количество, что это действительно представляет интерес?
Кого, коллекционеров или колокольчиков, которые они коллекционируют?
Колокольчиков.
Это количество большое, как оказалось.
Ага.
Как оказалось, есть свои гуру. Например, наш коллега Александр Боев, который создает классификации, пишет книги, разбирается. Кстати, у нас тоже с ним материал, и интересно, как он стал коллекционером колокольчиков. Он был маленький, пришел в гости к учителю или там по какому-то делу, и увидел у него колокольчики.
И зацепился на всю жизнь.
То есть на всю жизнь он попал в это увлечение. Может быть, учитель был умный, знал, кого куда приглашать. Ну, мы это не можем угадать, но я не исключаю такую возможность, что он увидел, что надо парня привлечь или можно его привлечь. И вот стал серьезный эксперт-коллекционер. Это очень интересный человек, и вот такая вот история. Компонологи. Потом можно вспомнить коллекционеров, я единственный просто не помню, как они называются, опять же, спичечных этикеток, мы об этом говорили.
Филуминисты.
Филуминисты, да. Вот. По большому счету, мусор.
Почему?
Что такое спички? Копейка. Выкинул. Но когда рассматриваешь этикетку, не те, которые пошли последние, балабановские, даже пусть на святое вспомню, зеленые спички, на которых буковка «Б» так красиво оформленный огонечек. Шикарные, кстати, были спички, когда говорили, что они не зажигаются, и там юморили. Не знаю, чудесно зажигались. никаких косяков я вот просто не могу припомнить. Сколько мы хулиганили со спичками, все работало. Вот. Но этикетки советские до 60-х, допустим, это просто художественные работы.
Ну, так... кстати говоря, помните, в советское время были такие магазины «Табак».
Конечно.
И там стояли огромные большие коробки плоские, где были самого разного размера коробки спичечные. И я помню, вот даже в те юные годы мой взгляд на этом задерживался.
Обязательно.
Красиво это было сделано.
Да, да, да. Это именно были художественные произведения. Это очень интересно. Что можно еще вспомнить? Можно вспомнить коллекционирование плакатов. Ой. Наш коллега, вот сразу прям из Михаил Спичков, ну, фамилия совпала с предыдущим, да, интересуется плакатами. Плакаты спортивные, плакаты кино. Насколько это интересно, можно только увидев это, эти плакаты
понять. У меня дома есть определенное количество киноплакатов. Просто мои любимые фильмы. Там, я знаю, ну, штук 30, там, хорошо. Но
это уже
когда
коллекция.
Я начал их собирать... Просто для того, чтобы украсить стены, потому что вдруг я понял, что вот голые стены меня не устраивают. Вы знаете, я когда смотрел и выбирал, я вдруг к своему удивлению обнаружил плакаты по 700 тысяч рублей. Ну, вот максимум, наверное, который я видел.
А оно так и может стоить.
Вполне, да.
Потому что, ну, плакат, как это называется, в «Косырь истории» все сгорело, и остался один.
Конечно.
Вот. Я об этом вот говорю. Значит, в следующем получасе я даю вас на откуп нашим слушателям, и все, что связано с коллекционированием, ну, они постараются удовлетворить ваш интерес. А у нас на радиостанции новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, до того, как наши слушатели будут задавать вопросы, тут мне, кстати, сказали, что я не читаю то, что пишут в программу, потому что там слишком большая свобода для людей, которые ничего не знают, но хотят себя проявить. Но, тем не менее, мне сказали, благодарят, неожиданно интересная коллекционная тема. А я хочу сказать вот что. Я не помню, где я услышал, я ни в коем случае не претендую на то, что я это, не дай бог, придумал или там родил. Нет! Главное не что, главное с кем. И вот когда ты находишь людей, я надеюсь, мои гости не обидятся, со взором горящим, которые увлечены своей темой, они рано или поздно заинтересуют слушателя. Будут ли вопросы? А это другой совершенно коленкор уже. Что значит задать вопрос? Задать вопрос какой? Осведомленный или сколько зубцов на среднестатистической марке? Не говоря никакой, ничего. И... конечно, давайте поговорим лишний раз про политику. Давайте поговорим про политику. Потому что, например, там погиб человек. И начался крик, вой и так далее, и так далее. А люди профессиональные сказали мне так, просто как совет. А ты посмотри материалы этого человека. С чем он там заигрывал? Была ли у него поддержка? Я сделал это. И теперь я практически точно могу предположить, что произошло. А к этим моим гостям сегодняшним, они подкопаются. Они подкопаются. И поэтому я всегда хочу сказать, некоторые гости говорят, а почему вопросов мало? А потому что тема ваша настолько интересна и одновременно требует специфических знаний, Какой вопрос тут задать? С чего начать коллекционировать? Это я могу посоветовать с чистого бриллианта в 13 карат. Рубля за 3. Ну, за 30, ладно. Пожалуйста, вы хотели что-то, Михаил, добавить?
Да, но я, конечно, вот говорили сегодня уже и про взор горящий, и Алексей говорит, не знаю, что там студенты, как, чего студентам преподают, но я напомню, что я все-таки же еще по совместительству доцент Московского государственного института культуры,
да,
на кафедре культурного наследия, ну и некоторые наши слушатели слышали одну из моих студенток, которая к нам приходила, Анастасия Чернова. Я просто хочу сказать, что на кафедре культурного наследия на музеологии сейчас есть несколько свободных вакансий, бесплатных. Вот, поэтому не могу не сказать. Значит, второй курс бакалавриата вакансия и второй курс магистратуры тоже вакансия. Вот, так что вдруг кто-то захочет своих детей отдать, а я напомню, что
конечно,
это действительно интересный вуз, замечательные преподаватели, дружные и ребята отличные. Сейчас, кстати, еще похвалюсь. Позавчера ко мне приходил первый курс, 19 человек, ребята с горящими глазами, причем половина группы мальчишки, что редкость для гуманитарной сферы, и, в общем, слушают с интересом, с жадностью, поэтому, опять же, нельзя не сказать. Ну и хотелось еще моих луганских коллег поздравить из Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского, куда меня тоже пригласили попреподавать советское искусство. Они недавно выиграли грант на проведение передвижных выставок. Вот Алексей сегодня вспоминал про передвижников, тех передвижников, которые были при Александре Третьем. Сейчас
Михаил,
будут передвижные выставки, которые будут проводиться на освобожденных территориях.
Просто звонят слушатели. Всё. А для чего мы здесь сидим?
Да, да, конечно, для готовы них отвечать.
Пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, добрый день, Леонид.
Добрый день,
уважаемые гости.
Добрый.
С огромным интересом вот слушаю вашу передачу. Вы знаете, я человек независтливый, а вот тут вот сижу и думаю, боже мой, вот я тоже в детстве вот собирал марки, собирал спичечные этикетки, коробки, я помню, тоже вот эти такие были прекрасные. Ну, что-то не пошло, как-то не поехало, думаю, вот как мне обидно то, что я вот это сумел сделать. Поэтому я очень рад, что есть такие люди, как вот Михаил, Алексей, которые вот сеют вот доброе, вечное, разумное, светлое. Это вот я говорю просто вот, ну, с воодушевлением в голосе и в душе. Вроде не было вопросов, а все-таки вот вопрос маленький есть. А вот подскажите, пожалуйста, а вот у меня внуки, как их начать приучать вот к чему-то такому вот собирать вот... Как их вот к этому вот подвести? Будьте добры, пожалуйста, расскажите, поделитесь опытом уже не для меня, а вот для моих вот последующих грядущих поколений.
Спасибо.
Спасибо, очень правильно вы спросили, и самое важное, что у нас есть, это наши дети и внуки, действительно, наше будущее. Я думаю, ну это мой личный совет, ходить в музеи. Другое дело, что нельзя замучивать, чтобы не передержать, то есть видите, что ребенок устает, не надо его ни в коем случае насиловать этим походом в музей, чтобы не отбить на всю оставшуюся жизнь. Но, тем не менее, стараться музеи и выставки ходить посещать, и, возможно, это заинтересует, потому что это воспитание в сфере культуры. Не знаю, может, Алексей что-то добавит.
Мне сложно сказать что-то иное.
Я вот еще что хочу добавить. Опять я повторюсь. Ваши знания настолько специфические, что, конечно, можно поговорить, вот я вам сказал, о политике. Ну, например, давайте поговорим разнообразие ради про евреев. Все, можно радиостанцию, это самое, микрофон ставить на автоматический режим, автоматически человек будет отвечать на вопросы, и неделю все будет в полном порядке. И каждому знакомы такие же,
да, темы. Но я бы, кстати, я бы добавил
еще. А вот про музеи. Давайте мы сначала ответим на вопрос слушателя, а потом, Михаил, вы добавите. Пожалуйста, ваш вопрос или ваше мнение. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы сказали, что, посещая музеи, воспитывается художественный вкус. А что творит сейчас нынешний директор Третьяковки Зельфира Трегулова? Вот она покупает Третьяковка инсталляцию «Ветка» у художника. А художник так себе, Андрей Монастырский, знаете. Эта «Ветка» была выставлена в Ельцин-центре.
Пожалуйста, вот ваш вопрос.
Вот что творит и что сказал бы Павел Третьяков, увидев ветку среди шедевров.
Спасибо.
На фоне...
Спасибо вам большое.
Я скажу буквально кратко, хотя я знаю, что это у Алексея как раз любимый его больной вопрос. Я скажу так, обойдя тему ветки, я могу сказать, что делается много интересных монографических выставок, посвященных творчеству классических художников как 19 века, так и века 20-го. И я предпочитаю ходить на такие выставки, например, выставка Фалька, выставка Пименова и так далее.
Реставрация.
Реставрация, да.
Сейчас, по-моему, еще.
А конкретно по поводу ветки, я не знаю, ну как, скажешь что-нибудь?
Я могу сказать, что я ветку видел только в интернете. И, конечно, это не тот предмет, ради которого я бы пошел куда-либо. Ветку я видел и так. Чтобы...
Имеет ли право? Хорошо, давайте я поставлю вопрос в продолжение того вопроса, который поставила слушательница. Вы бы не пошли, а как насчет права представить вниманию посетителей подобное?
Мне тоже очень сложно сказать. Я не знаю. Я бы не представлял такое.
Угу. А может ли это решить, скажем, какой-нибудь совет из людей, которые и в искусстве разбираются, и как я люблю выражаться, специфическими знаниями обладают? Вот чтобы не было здесь какого-то единоличного решения. Потому что когда какой-то фонд, я не помню какой, кино, неважно, в него входит, предположим, 20 человек, из них 19 имеют отношение к кино. Но тут и деньги, и пятое, и десятое.
Как пример.
Да.
Мы смотрим, собираемся смотреть новый фильм.
Так.
Смотрим, кто в ролях. Читаем. Роберт Де Ниро. Один из любимых наших актеров,
да.
Предположим. Мы ему доверяем. Нам не нужно знать, сколько человек оценило этот фильм. Там снялся Де Ниро, мы верим ему, мы пойдем смотреть. Теоретически так. То есть доверить одному человеку я могу. Мне не нужно другие мнения. Но если я прихожу, и этот фильм мне не понравился, то дальше я буду относиться уже, конечно, с какой-то осторожностью.
Ну, я бы даже сказал, что мне кажется, актерам не надо особенно доверять. Актер может быть самым разным человеком, но актер... Это материал...
Это краска.
Это материал, конечно, в руках режиссера. И нормальный режиссер, я считаю, всегда диктатор. В какой форме осуществляется его диктат? Это уже немножко другая история, потому что он может положить руку великому актеру на плечо и мягко объяснить ему, что же он хочет от него. А на вопрос актера, а я вижу, он говорит, ну это потом обсудим, там как-то видно, потом обсудим, очки тебе выпишут, всякое такое. Актер все-таки, а вот человек, который имеет право выделить деньги там и так далее, и так далее. Пожалуйста, следующий вопрос нашего слушателя. Здравствуйте.
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 Большое спасибо. Да, в свое время я тоже много чего имела. Но, к сожалению, один музей купить не мог, столько это стоило. Поэтому все улетело задарма, бог знает кому. А я хотела спросить не насчет этой дурацкой, вот то, что сейчас вы обсуждали, а вот да. Насчет того интересного произведения искусства, которое напротив Кремля навсегда теперь оставлено в Москве. Это кусок глины, который выперли из Венеции, изо всех стран от него отказались, а Москва приютила. Это как вообще?
Это о чем идет речь?
Да, произведение это... под названием «Большая глина».
А, все.
А вот мне что-то такое ощущение, что его убрали. Временно.
Да, его, по-моему, нет, его не убрали. Я его как раз сфотографировал не так давно. Вот. Но мне кажется, что этот предмет установлен на какое-то время, и он должен быть убран.
Ага.
Тоже вещь на любителя. Вот, но она стоит довольно аккуратно убрана.
Я вам вот что расскажу. Пару лет назад мы устроили прогулку на теплоходе по Москварике. И с нами было молодое поколение. Ну, молодое такое, где-то 30-40, вот так. И мы, проплывая мимо памятника Петру известной работы, который, говорят, вообще там то ли Колумб.
Который в народе Гулливер.
О, да, да, кстати, не слышал, очень здорово. И молодое поколение говорит, отличный памятник. Я чуть за борт не упал. А потом я про себя думаю, а они-то это воспринимают именно так, и поди им скажи слово. Вот ваш взгляд на это.
Ой, как сложно ответить во! На этот вопрос.
Во!
Ой, как сложно. Потому что с нашей привычки рубить с плеча...
О, да.
То есть не понравилось — снести, понравилось — сделать еще такой, а лучше везде такого понаделать, то вот этот памятник, конечно, вспоминается, когда его собирались ставить, собирали подписи и еще что-то, чтобы этого не делать.
Угу.
Мне подарили тогда флаер,
угу.
И пока мне его вручали, я смотрел количество подписей, кто против. Это было в одной организации, и туда пришли, по-моему, все. Все были против. Если представить, что в Москве таких организаций много, и народ был... Понятно, что эта вещь поставлена единолично, чьим вкусом, я не знаю. Но кому-то нравится.
Можно предположить.
Но дело в том, что эта вещь не, не вот эта глина, которая будет убрана. Это поставлено на века, надолго. И оно будет влиять на это же поколение, воспитывать его. И они будут к этому относиться с уважением.
Да, и здесь же ведь уже, ну, мое поколение, поколение помладше, как Петр относился первый к Москве. Да ему волю только дай бы. Он бы собственноручно всем бы там головы порубил, и стрельцам, что он делал, и всем остальным, и так далее, и так далее. Ну, есть город, который он создал, ну, это мое мнение, я ни в коем случае его никому не навязываю. Но все-таки вот как-то референдум, вот что-то такого типа, потому что все-таки, что ни говори о нашем городе, это одна из мировых столиц. Что об этом ни говори. Чительнее, как писал один сатирик на Дрепета. Чительнее. Но я вам хочу сказать, мне так понравилась ваша мысль о музеях. Слушайте, а ведь действительно... Слушатели звонят. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос или ваше мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я знаю, что проводится акция, по-моему, раз в году, да, когда всех желающие могут бесплатно ночью, правда, ночью посетить, ну, да, большинство музеев, в принципе, какие там участвуют. А вот не кажется ли вам, что такую акцию, да, я в музее давно был, лет 5 назад, это было, по-моему, на этом, на Поклонном горе, ну, там вход был 100 рублей, по-моему. Не кажется ли вот раз, хотя бы раз в сезон, то есть увеличить ее в 4 раза, один раз зимой такую акцию проводить, вот тогда бы люди ходили бы ночью, тем более, интересно было бы смотреть.
Я готов ответить, это хороший вопрос. Да, действительно, у нас есть Ночь искусств, и, соответственно, вот у нас два раза в год проводится такая акция, но дело в том, что для музеев Москвы в подчинении Департамента культуры города Москвы есть уже, по-моему, ежемесячные акции, когда проводится бесплатное посещение, и я это знаю просто потому, что периодически, выглядывая в окно в музей-заповеднике Царицына из Хлебного дома, вижу эту очередь, которая спускается, которая тянется, значит, вереница к так называемой нашей стекляшке, входу в музей, который между Хлебным домом и Большим дворцом, и они выходят уже далеко на Дворцовую площадь иногда. А другой момент, что такие акции, конечно, с одной стороны, не нужны, чтобы популяризировать и привлекать, а с другой стороны, это, конечно, нагрузка на музей, просто потому что, ну, условно говоря, там газоны вытаптывают и смотрят, и это, конечно, страшная нагрузка на сотрудников в том числе, потому что хорошо быть вдалеке научным сотрудником, а когда ты на первой линии, там, смотритель или администратор...
Да, и у тебя на глазах топчут что-то историческое.
Ну, нет, здесь, конечно, нет, но они должны подсказывать. Иногда, к сожалению, такое тоже бывает, есть неадекватные люди, которые всем недовольны сразу. Они пришли в бесплатный день, но они уже всем недовольны, и дворец им не такой, и выставлено тут не так. И почему вы принесли советское декоративное искусство, которое не имеет отношения к Царицыну, хотя, я напомню, это был музей декоративно-прикладного искусства на СССР, а мы хотим дворец, ну, то есть очевидно, что они хотят интерьеры, как в Царском селе и в Петергофе или в Зимнем дворце, я, например, тоже очень хочу, но исторически вот сложилось, что нету таких. Вот, поэтому приходится с разным сталкиваться, но, тем не менее, я считаю, что это инструмент с точки зрения популяризации все же важные и полезные. И очень хорошо, что департамент делает такие акции для подведомственных музеев достаточно часто.
Вот, кстати говоря, это лишнее подтверждение того, что по очень многим вопросам, ну, например, образование. Хорошо бы для начала выслушать профессионала, потому что у нас-то у всех идей дополна. А вот вас, Михаил, я сейчас послушал, и картина немножко как-то с другого бока четче мне стала видна. Конечно, надо все двери открыть, по ночам всех пускать и так далее, и так далее. И масса есть хороших предложений. Например, давайте и днем пускать. Иногда. А вот давайте сначала послушаем человека, который нам объяснит все плюсы и минусы подобного желания.
Ну, кстати, если говорить конкретно про ночь музеев, то наша директор Елизавета Борисовна Фокина как раз делает такой опыт, что все сотрудники выходят на первую линию, встают кассирами, гардеробщиками, смотрителями. Вот, ребята, попробуйте себя. Народ ведь как выжатый. С одной стороны, это действительно классно, это интересный опыт. А с другой стороны, ты понимаешь, да, вот когда вот такой наплыв людей, и ты просто устаешь физически действительно очень сильно. Поэтому, кстати, у нас очень уважительное отношение к смотрителям. Вот мы думаем, да, у нас там дамы в возрасте или что-то, а ты попробуй поработай, а ты попробуй всем ответить на вопросы, а ты еще будь благорасположен, обходителен и так далее. То есть, поверьте, это тоже очень тяжелая работа и важная.
Но мне кажется, что такая частая операция по бесплатному запусканию, она в том числе и народ развращает. Если ты четыре раза в день, ой, в месяц все заходят бесплатно, зачем они будут в другие дни заходить?
У меня родилась другая мысль, но мысль-то эта абсолютно любительская. А может быть, в определенные дни для детей бесплатно, а для родителей, ну, это мои благие пожелания. А может быть, сейчас вышел бы специалист с этими, с выкладками финансовыми, и сказал, а вот вы понимаете, идея, конечно, хорошая, но вот так, вот так, вот так,
ну,
вот
смотрите, так. Ну, смотрите, есть же еще уроки в музее замечательные, когда школы московские сотрудничают с московскими музеями, и это все проводится за счет фактически департамента образования, который платит департаменту культуры. Но для детей это бесплатно, и это замечательно, когда они,
конечно,
когда они занимаются уроками. Ну, что-то по теме того, что они сейчас проходят в школе, они могут это посмотреть на живых предметах в музее.
Конечно.
Когда им ведут занятия как их учителя, так и наши экскурсоводы, сотрудники образовательного отдела. Поэтому вот как раз здесь, мне кажется, очень интересные находки. Понятно, что в каждом конкретном случае есть разная реализация, потому что мы понимаем, что все зависит от личности, от того, кто как, конечно, занимается,
да,
кто
согласен,
как горит или не горит. Но вот сейчас у нас грядет день выборов, вернее, три дня выборов.
Угу.
И, например, в пятницу школьников из школ выселяют в силу того, что там будут избирательные участки, но их многих гонят в музеи. Ко мне придут, в частности, приведут школьников из 548-й школы Рачевского, народного учителя, одна из лучших школ Москвы, известная. А ко мне просто приведут их, говорят, почитай лекцию про награды. Вот я буду читать это... в атриуме Хлебного дома.
А вот я, кстати, хочу сказать, это очень... хорошая мысль, и вот здесь очень важно, как мне кажется, для детей разумно выбрать вот тему лекции, потому что награда – это осязаемо, а итальянская живопись там до нашей эры, вот это как-то менее, по-моему.
А если еще каждому ребенку подарить по значку на выходе?
То он станет коллекционером, может.
А почему? И так, может быть, а почему бы и нет, но это вот и есть, на мой взгляд, то, к чему мы все трое и стремимся в наших передачах о коллекционировании.
Да, это государственный подход.
Ну, я не буду там мнить себя, что я там исповедую государственный подход. Нет, думаю, что нет. Но среди вот этого шквала дешевой политики самой разной, которую человеку свойственно слушать, он чувствует, что он в этом разбирается, хотя на самом деле он в этом совершенно не разбирается. А вот хочется, чтобы он еще и знания получил.
Ну, так это вопрос ответственности или безответственности. Ты отвечаешь за то, что ты делаешь лично. Ты чувствуешь это своим личным делом или не чувствуешь? Вот и все.
И поэтому, когда вы меня в какой-то раз в первый спросили, а было ли много вопросов? Не всегда мерило. Не всегда мерило, потому что если сюда придет, например, человек, и я знаю этого человека, это Алексей Сидельник, который своей страстью избрал арабско-испанские сложные взаимоотношения в Средневековье. Алексей, вы представляете себе, чтобы вам кто-то задал вопрос?
Ну, я
какой? Думаю. Какой вопрос? Какой? Здесь надо слушать, внимать. И, ну, что я, собственно говоря, и пытаюсь делать. Вот это вот очень важно. И опять не надо, это я про себя. Не надо мнить себя там кем-то и так далее, и так далее. Вот вы сказали об ответственности и безответственности. Вот в определенный момент наступает время, когда самое время о душе подумать. А подумать о душе – это ответственность, безответственность. Значит, я хочу, чтобы люди самообразовывались. Мало ли чего я хочу.
В заключение напомню насчет образования, что через несколько дней юбилей Геннадия Шпаликова, московского поэта, по-моему, через 6 сентября.
Сценариста.
Конечно.
И вообще человека эпохи, как я его называю, советского возрождения. Ну что ж, спасибо вам за то, что пришли. Я надеюсь, вы будете появляться и вместе, и порознь.
Вам спасибо.
С разными темами мы стараемся как можем. Не стреляйте в пианиста. До свидания, до следующих выходных. Все будет в порядке, услышимся.
Программа Леонида Володарского.